Божественное испытание. Из главы 30 книги «Путь» с вами Криананды. В видении, которое у него было в детстве, Парамаханса Йогананда видел себя стоящим на рыночной площади города в предгорьях Гималаев. День был жаркий, и пыльная площадь была полна убогими лавочками, озабоченными покупателями и клянчащими нищими. Всюду сновали собаки, обезьяны, крадучись, спускались с крыш, чтобы схватить что-нибудь съестное в лавках. Жалобно кричали ослы. Люди шныряли туда и сюда, нагруженные покупками, нахмуренные от забот и желаний. Никто не выглядел счастливым. Но время от времени кто-нибудь из бурлящей толпы останавливался около погруженного в транс мальчика, пристально глядя куда-то вдаль, высоко над его головой. Через некоторое время в глазах каждого такого человека появлялось выражение невыразимой тоски. Потом он глубоко вздыхал и бормотал: «О, но это слишком высоко для меня», и, опустив глаза, снова сливался с метущейся толпой. После того, как подобный эпизод повторился несколько раз, Йогананда обернулся, чтобы увидеть, что же позади него столь сильно привлекало внимание людей. И там он увидел возвышающуюся над городом величественную гору, зеленевшую в безмятежной дали. Полный контраст со всем в пыльном гуле и суете гнилого честолюбия. На вершине горы был большой, невыразимо прекрасный сад. Его лужайки были изумрудны, а цветы самых разных оттенков. Мальчику страстно хотелось зайти на гору и попасть в тот восхитительный сад. Но когда он подумал о трудности восхождения, в его уме сами собой возникли те же слова: «Это слишком высоко для меня». Потом, обдумав эти слова, он с презрением отверг их. «Может быть, она слишком высока для меня, чтобы покорить ее одним прыжком», — подумал он. «Но хотя бы один шаг я могу сделать». «Даже если эта попытка будет неудачной», — решил он, — «это будет во много раз лучше, чем продолжать жить в этой душной и пыльной витрине человеческой нищеты». Шаг за шагом он начал подниматься, полной решимости. Наконец он достиг вершины горы и вошел в прекрасный сад. Для мастера это видение символизировало обычные трудности каждого человека с высокими идеалами. Все люди, по моему мнению, должны иногда испытывать раздражение от огорчений, которые накладывает на них тело, постоянно требующее средств к существованию и защиты. Человек инстинктивно стремится к жизни, свободной от соперничества и забот, от ненависти и жестокости. Увы, очень немногие подозревают, что такое состояние достижимо не вовне человека, а в нем самом, на самой высокой вершине духовного развития. А из тех, которые догадываются об этом, многие отворачиваются со вздохом: «Но это слишком высоко для меня». Немногие, к сожалению, вступают на этот путь всерьез. «Из тысячи, — говорит Кришна в Бхагавадгите, — лишь один ищет меня». Однако этот путь не столь труден, если следовать по нему шаг за шагом. Как сказал Иисус, довольно для каждого дня своей заботы. И как часто говорил нам Парамаханса Йогананда, святой – это грешник, который никогда не сдавался. На духовном пути требуется мужество и самоотверженность, абсолютная уверенность в том, что только Бог может удовлетворить необходимое стремление души к истинному счастью. Те, кто вступает на путь, которому со всей своей страстью и волшебным обаянием призывал Йогананда, ожидая встретить только блаженные видения, следуя по мягкой мшистой тропе, усыпанной цветами роз божественного утешения, падает духом, когда узнает, что часто Бог отдает предпочтение не розам и мху, но шипам. Однако для тех, кто стремится к цели увлеченно и преданно, следуя по этому пути спокойно и уверенно день за днем, никакое испытание не будет непосильным. Препятствия будут казаться благом, потому что дают силы, необходимые для достижения вершин. В первые месяцы 1950 года я получил возможность кое-что узнать о духовных препятствиях. Мои испытания начались с нескольких недель невероятного вдохновения. Я был ободрен непродолжительным, относительно легким путешествием и бежал вперед со страстной надеждой навстречу неожиданному потрясению у подножья скалы. Некоторое время после рождественских каникул мои медитации были полны блаженства. Я помню, что однажды сказал Джиму Гауптту: «Если за оставшиеся годы моей жизни я не достигну чего-то большего, чем сегодня в духовном плане, я буду удовлетворен». Опасные слова. Бог не разрешает своим последователям слишком долго наслаждаться самонадеянностью. Примерно через месяц нарастающей внутренней радости в моем уме начали возникать коварные иллюзии. Сначала пришла гордость, чувство, что радость отделила меня от других, не в том смысле, что я считал себя лучше них, но в столь же ошибочном смысле отчуждения от внешних интересов, даже невинных. Это состояние сознания, которое приходило под личиной мудрости, порождалось духовной неопытностью. Верующий должен научиться видеть Бога вокруг так же хорошо, как и внутри себя, особенно в добрых делах и в красивых вещах. Мир, в котором мы живем, есть мир Бога. Отвергать этот мир означает в сущности отвергать его. За таким шагом следует гордыня, а с ней искушение приписать собственным заслугам вдохновение, которое получает человек. Даже когда я поздравлял себя с растущей внутренней свободой, я все больше и больше ощущал беспокойство по поводу своего духовного состояния. Я понимал, что со мной происходило нечто серьезное, и что я не отзывался, как следовало, на благословение, которое получал. Но где я ошибался? Моя проницательность еще не достигла такого уровня, чтобы ответить на этот вопрос. Потребовалось время, чтобы я понял, что слишком страстно держался за свое блаженство, как будто оно возникло только благодаря моим усилиям. Я летал на своих собственных крыльях, забывая о том, что для высокого полета преданный должен позволить поднять себя свежему ветру милости Господа. Гордость порождала растущую напряженность в моих духовных усилиях. И тогда, понимая, что мне нужно стать более скромным, внутренне более восприимчивым, я начал пытаться слишком назойливо, почти вызывающе предлагать себя воле Бога. Я ухватился за его руководство так же, как раньше держался за радость. «Господь, что ты хочешь от меня?» — молился я. «Я готов сделать все для тебя». Я старался представить те требования, которые он мог предъявить мне. Потом видел себя выполняющим эти требования до последней буквы. В моей непомерной озабоченности воображаемые его требования постепенно умножались до такого масштаба, что само их количество казалось невероятным. «Не сиди здесь, не ходи туда, не ешь это, не говори то». Я чувствовал себя жертвой того, что римские католики называют скрупулезностью. Я больше не мог находить радость в самопожертвовании, едва ли подозревая, что эта драма разыгрывалась в моем собственном уме. Я стал смотреть на Бога почти как на тирана. Его требования казались чрезмерными. Мне даже не приходило в голову, что он никогда и не выдвигал ни одного из них. «Уолтер так запутался», — озабоченно сказал мастер мисс Браун как-то утром. В тот день, еще несколько раз качая головой, с удивлением он повторял: «Уолтер так запутался». Потом, как бы успокаивая себя, добавил: «Но он справится с этим». Мое психологическое брожение в то время может показаться читателю достаточным объяснением моего чувства беспомощности. Без дополнительных оправданий, что я столкнулся с силами, которым не мог противодействовать. Рациональный ум, опирающийся на чувственные доказательства, не учитывая надчувственных причин, считает их сверхъестественными, нереальными. Пресловутой слабостью иррациональных умов является склонность придерживаться сверхъестественных объяснений в затруднительных случаях, чтобы снять с себя ответственность. Каждое состояние ума отражает более широкие реальности сознания. Наша веселость, например, демонстрирует уже существующий потенциал веселости человеческой расы. А само сознание – потенциал сознания Вселенной. Живые существа проявляют сознание так же, как электрическая лампочка проявляет энергию. Сознание является космическим явлением. Человек лишь настраивается на некоторые его аспекты и выражает их. Его мысли никогда не бывают одинокими, обращенными в пустоту космоса. Как птицы, несомые сильным ветром, они подхватываются и подвергаются влиянию того потока сознания, в который вливаются. В зависимости от того, на какие стороны космической реальности человек настраивается, он увлекается вниз или вверх по шкале духовной эволюции, вниз к материи, посредством того, что известно как сатанинская сила, или вверх, к бесконечности, силой любви Бога. Однажды, обращаясь к аудитории, мастер сказал: «Я привык думать, что сатана – всего лишь выдумка людей, но теперь я знаю и подтверждаю свидетельство тех, кто жил до меня, что сатана – реальность. Он всемирная, сознательная сила, единственная цель которой – привязать всех людей к колесу заблуждений. Теперь я чувствовал, что Бог и сатана сражались во мне, и от их попыток одолеть друг друга доставалось всегда мне. Нельзя сказать, что у меня появилось желание вернуться к светской жизни. Такое стремление, по милости Бога, никогда не посещало мое сердце с той поры, как я впервые ступил на духовный путь. Происходило то, что, стремясь к миру в себе, я чувствовал необъяснимый ужас перед глубоким погружением в медитацию, где только и можно было обрести настоящий покой. Есть существа и в этом мире, и в ином мире, которые действуют достаточно сознательно, как представители этих божественных или сатанинских сил. Существ первой группы мы называем ангелами, а другой – демонами. Примерно за год до описываемого периода у меня было неприятное переживание, связанное со встречей с представителем второй группы. Этот эпизод звучит почти как страница из средневекового романа. Я был новичком на духовном пути и наивно стремился собрать любую информацию, которую мог о нем получить. Однажды Бун, ссылаясь на мастера, сказал мне, что случаи одержимости, описанные в Библии, имели место в действительности. Он поведал мне странную историю о том, как некая демоническая сила пыталась овладеть им. Скорее заинтересованный, нежели напуганный, я решил, что было бы интересно самому убедиться в истинности сообщения Буна. Вскоре после того мне приснился сон о том, будто я был на вечеринке, и неожиданно мне в голову пришла совершенно четкая мысль. Для меня пришло время встретиться с бестелесным духом. Я оставил своих друзей и шел через пустую, хорошо освещенную комнату к открытой двери в конце ее. Я все еще могу ясно видеть своим мысленным взором голые доски пола, стены и яркую лампу, свисающую с потолка. Следующая комната была темная. Здесь я знал, что встречу развоплощенное существо. На мгновение я испугался и протянул руку, чтобы включить свет. «Не будь трусом», — укорял я себя. «Как ты узнаешь, что это такое, если даже не можешь встретить его лицом к лицу?» Я продолжал стоять в темноте, в середине комнаты и воскликнул: «Приходи!» Здесь начинается средневековая часть этой истории. На другой день Джин Гаупт рассказывал мне, что примерно в то же время ночью он был разбужен громким, неистовым стуком в дверь. «Кто это?» – спросил он. Низкий, грубый голос громко спросил: «Кто в комнате?» «Джин». «Кто?» «Джин Гаупт». К этому моменту он был страшно испуган. «Вы мне не нужны, мне нужен Дон Уолтер». Кто-то или что-то со страшным шумом покинуло главное здание. Должно быть, вскоре после этого началось и мое собственное странное приключение. «Приходи!» — крикнул я. Как только я произнес это слово, пол подо мной начал колыхаться, словно волны озера. Через мгновение я почувствовал, что какая-то сила извлекла меня из моего тела и вытянула через окно в какой-то туман. Странный аспект аум, что-то совершенно невнятное громко звучало вокруг меня. Это было далеко не возвышенное духовное переживание, однако интуиция не была моей сильной стороной в ту ночь. Как интересно, думал я, продолжая следовать за событиями, чтобы увидеть, куда они могут завести. Вскоре какая-то мощная сила налетела на меня, как бы с твердой решимостью лишить меня сознания. Я как мог сопротивлялся, но воля противника была слишком сильна. Я не был уверен, что одержу победу, и решил обезопасить себя. «Мастер!» — крикнул я громко и настойчиво. В этот момент испытание кончилось, звук прекратился. Я снова был в своем теле и сидел на кровати, полностью проснувшись. В тот день позднее я спросил мастера, было ли это реальным переживанием. «Да, это так, такие явления порой случаются на пути», — и добавил, не опасайся их. Как можно бояться, когда мой гуру продемонстрировал столь вездесущую защиту? Примерно в это время мастер уехал в 29 Palms, чтобы уединиться и завершить свой комментарий в Бхагавад-гите. Он пригласил меня с собой. Я спрашивал Божественную Мать, кого мне следует взять с собой, говорил он мне, и передо мной появилось твое лицо, Волтер. Недели, проведенные в обществе мастера, я надеялся, помогут остановить нарастающую во мне суматоху. Было удивительно интересно слушать его во время работы над рукописями. Легкость, с которой приходило к нему вдохновение, была исключительной. Ему достаточно было заглянуть в духовное око и почти непрерывно диктовать секретарше Дороти Тейлор, которая едва успевала за ним, печатая на машинке. Из его уст легко изливались нескончаемый поток глубоких и проникновенных мыслей. Мне довелось провести несколько дней с мастером и слушать, как он диктует. Потом он предложил мне пойти в приют для монахов, посмотреть старые журналы СРФ, вырезать его комментарии к Гите и отредактировать их. «Дорогой Волтер, вставайте пораньше, немного медитируйте, делайте упражнения и бегайте или быстро ходите. Потом начинайте работать с 8 часов утра до 6 часов вечера. Каждые 2 часа занимайтесь 5 минут бегом и медитируйте 15 минут перед ланчем. Включая ланч, на это следует тратить 1 час. Работайте по 9 часов в день с глубокой концентрацией. Медитируйте глубоко по 2 часа вечером после ужина в 6:30. Спите 7 часов. Обязательно быстро ходить или бегать 5 минут каждые 2 часа. Это снимает напряжение. После обеда вечером прогулка по дороге, но не по густому кустарнику. 1 час с 6 до 7. Затем прием пищи и медитация в течение 2 часов. Это расписание можно несколько изменять. Не обязательно прогуливаться вечером. Если хотите, можете начинать работу в 7:30 утра. Вам следует в течение получаса гулять утром, после непродолжительной медитации и завтрака полчаса. Глубоко медитируйте вечером и каждые 2 часа. Бегайте по 5-10 минут по территории обители. Продолжайте делать упражнения, чтобы тело ваше соответствовало образу и подобию Бога. Не мешкайте и не проявляйте небрежность. Поспешайте с благоразумием. С благословением Парамаханса Йогананда. Приписка. Всю работу выполняйте с мыслью о Боге. В своих комментариях мастер иногда писал: «Это означает то-то и то-то», а потом как бы поправлял себя. Но с другой стороны, это также значит. И далее предлагает интерпретацию, которая опять, по моему мнению, имела слабую связь с предыдущей. «Разве он не понимает?» – поражался я. «Как может один и тот же эпизод иметь оба значения?» Лишь постепенно, спустя годы, я научился ценить утонченность такого мышления. Я узнал, что такой вид комментариев к Священному Писанию был обычным в Индии. Я вижу теперь, что по сравнению с нашим, это более искусный метод с философской точки зрения, поскольку мы ограничиваем каждую истину одним представлением, как будто определение и истина одно и то же. Реальность имеет множество измерений. Чем более фундаментальна истина, тем яснее видна ее связь со всем колесом опыта. Моя дилемма сомнения типично иллюстрирует проблему каждого верующего. Прежде чем он сможет обрести божественную свободу, он должен освободиться от всех препятствующих этому наклонностей, которые он вынес из прошлого. Простого мысленного утверждения победы недостаточно, он должен смело встретить свои заблуждения и одолеть их в суровой борьбе. Каждому ищущему предстоит преодолеть собственные, созданные им самим комбинации заблуждений, если он хочет продвинуться на этом пути. «Вы сомневаетесь теперь», — сказал мне однажды мастер, — потому что сомневались в прошлом. Испытывая чувство стыда, я как-то посоветовался с ним о своем затруднительном положении, но он уже знал, что было у меня на уме. Со временем я понял, что одной из причин, побудивших мастера поручить мне обучение других, была та, что, взрастив сомнения в прошлых жизнях и в какой-то мере преодолев их в этой, мне было необходимо подкрепить мою растущую веру внешним ее выражением. Помогая другим преодолеть их сомнения, помогая другим обрести веру, я оплатил бы свой собственный кармический долг прежних сомнений в Боге. Во время моего краткого пребывания в Маунт-Вашингтоне я убедился, что и другие монахи ранее переживали период духовных испытаний. После моего возвращения в 29 Palms я сказал мастеру: «Сэр, Джин несколько обескуражен. Кто-то сказал ему, что по утверждению Шри Макришны, благословение – это лишь развлечение Бога. Теперь он считает, что человек может годами медитировать и ничего не достигнуть, а Бог может проявить себя даже в пьянице, если он имеет о нем лишь какое-то представление». Рамакришна никогда бы не сказал так. Мастер выглядел почти потрясенным. Вот что происходит, когда люди, не понимая, пытаются толковать высказывания святых. Бог не занимается созданием прихоти и капризов. Конечно, это может показаться игрой людям, которые не понимают причинных воздействий прежней кармы. Но почему Бог стал бы нарушать собственный закон? Его отклик соответствует этому закону. Передайте Гаупту, что я считаю это его заблуждением. Передам, сэр. Я помедлил. Мастер, а вы не поговорите с ним? Последнее время он что-то тяжело переживает. Хорошо, спокойно ответил мастер. Сатана испытывает эту организацию. Гаупт не один такой. Так вот, что вызывает тревогу. Да, печально продолжал мастер. Полетит еще несколько голов. Как долго это будет продолжаться, мастер? Еще некоторое время. После небольшой паузы он продолжал. Все это началось, когда тот мальчик, Жан, покинул Инсинитас. Потом ушел Смит. Покатится еще несколько голов. Жан, 9-летний мальчик, который получил видение Христа, покинул нас несколько месяцев спустя с матерью. Преподобный Смит был священником нашей церкви в Лонг-Бич. В жизни великих учителей к концу их миссии происходит нечто подобное уборке квартиры. Таким образом гарантируется, что их работа будет продолжаться настолько чисто, насколько это возможно, после того, как они покинут эту землю. Иисус Христос говорил своим ученикам: «Едущие мою плоть и пьющие мою кровь имеют жизнь вечную». И далее: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Он не заботился о том, чтобы объяснить, что его слова имели чисто метафорический смысл. Он как бы провоцировал ложное понимание, чтобы выяснить, кто из его учеников действительно сонастроен с ним. Далее в Библии говорится: «Многие из учеников его, слыша то, говорили: воистину трудное учение, кто может его принять?» Об их общем отношении к этим словам далее говорится: «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». От Иоанна 6:54-66. Прамаханса Йогананда объяснял, что Иисус, говоря о своей плоти и крови, имел в виду вездесущий, вечный дух, с которым идентифицируется его сознание. Под плотью он подразумевал все вибрационное мироздание Святого Духа или Аум, которого верующий должен принять в себя, есть, пока не почувствует, что он внутренне един с Духом Христова. Кровь – это вездесущее сознание Христа, которое, подобно тому, как кровь питает физическое тело, является настоящей жизнью и пищей всего мироздания. Во время медитации верующий должен перейти от единения с Аум к единению с сознанием Христа, а отсюда к единению с Богом Отцом, за пределами всего творения. Однажды я спросил мастера, как высоко должен подняться человек, чтобы стать истинным мастером. Он ответил: «Стать мастером можно лишь, когда достигнешь сознания Христа». Но самые близкие ученики Иисуса были настроены с ним на интуитивном уровне. Ничто из того, что он говорил вслух, не могло поколебать высокой веры этого внутреннего знания. Это интуитивное понимание и уверенность свидетельствовали об их способности распространять его весть после того, как он покинет свое тело. Возможно, мастер держал меня в 29 Palms только для того, чтобы помочь увидеть в себе важные недостатки, а вовсе не из-за его книги. Во всяком случае, я знал, что месяцы душевных переживаний сделали меня более зрелым. Теперь я чувствовал благодарность к ним. Через несколько дней перед группой монахов мастер посмотрел на меня ласково и сказал: «Уолтер выдержал испытание. Теперь он на нашем пути». Озвучивала Сунита специально для сайта «Реальность йоги» realityyoga.ru. Медитируйте и будьте счастливы!